Гегель был едва ли не первым из широко воспринятых в России немецких философов. Все, кто были до Гегеля, приживались как-то вот очень индивидуально. У Чаадаева был свой собственный интеллектуальный роман с Шеллингом, Фихте интересовал очень на ранних стадиях Бакунина, а Гегеля, напротив, читали очень широко, читали практически все, у него прижилось даже русское имя Егор Федорович. Переводили его люди тоже самые неожиданные. Например, переводчиком Гегеля был Александр Васильевич Сухово-Кобылин, который широкой публике известен скорее как драматург и автор трилогии «Свадьба Кричинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина». И, собственно, вот мой вопрос. Почему именно Гегель стал столь широко воспринят в России? Почему, например, не Кант?
Интересный вопрос. Я думаю, что он связан, конечно, и с изменениями в структуре публичной сферы в России в тогдашнее время, когда Кант жил и умер, то практически никто тогда еще не думал о том, что философия может стать каким-то таким публичным действием, относиться к сфере публичной дискуссии. Это ограничивалось лишь какими-то индивидуальными контактами, например, Карамзина с Кантом, да, или отдельных университетских преподавателей. А здесь, в случае с Гегелем, это изменение происходит довольно существенное. Мы здесь наблюдаем зарождение, ну, то, что можно назвать сферой публичности. Возникает университетская публика, возникают журналы, кружки, которые начинают совместно изучать Гегеля. Мы знаем этот кружок Станкевича, один из главных посредников и медиаторов в передаче Гегеля на русскую почву. И в этой связи, я думаю, и возникает вот такая ситуация, что интерес к философу, ну, помимо того, что он является действительно модным философом в 30-е годы 19 века, одним из самых модных философов в Европе, наверное, помимо этого возникает действительно вот некая такая среда, которую философ, другой немецкий философ Шлейермахер назвал «Gesellichkeit» или «общение», «общительность», в которой и происходит формирование вот такой философской дискуссии. При, замечу, полной невозможности какой-либо политической организации этой сферы, то есть не существовало тогда ни партий, ни общественных союзов, а существовали именно литературно-философские кружки, которые и интересовались Гегелем. И вот именно эта такая вот инициирующая роль Гегеля в момент возникновения сферы публичности, я думаю, и является вот тем фактором, который способствовал тому, что Гегель стал одним из главных философов России.
А вот на конференции, с которой вы только что вернулись, что по этому поводу говорилось об этом периоде гегелианства в России?
Вот очень интересно, что как раз вот один из узлов обсуждения на этой конференции, которая прошла только что, была первая стадия рецепции восприятия Гегеля в России, а именно в кружке Станкевича, Белинского и Бакунина. Это тот первый блок тематический, который был представлен на конференции, ну и к нему еще примыкал, помимо докладов о Белинском и Станкевиче, примыкал еще доклад нашей американско-русской известной исследовательницы Ирины Паперна о Льве Толстом и его восприятии Гегеля как раз вот в контексте реакции Толстого на практически повсеместное господство гегельянской литературной критики в 50-е, 40-е, 50-е, ну, отчасти 60-е годы 19 века.
И можно кратко вот о чем это?
В этом докладе было, с одной стороны, представлено то влияние Гегеля на русскую литературную и художественную критику, которое действительно было практически повсеместным. То есть вот та идейная критика, то есть рассмотрение художественных произведений с точки зрения их идейного содержания, это то, что вот внес Белинский в теорию литературной критики, и практически полностью это стало господствующей тенденцией, традицией в интерпретации произведений искусства. Отчасти даже отталкиваясь от этой традиции и реагируя на нее, Толстой пытается сформировать свое представление, свою философию истории, которая была бы, ну, можно сказать, альтернативной гегелевской. Вот об этом был доклад. Ну, и он показывает как раз то значительное влияние именно вот этого первого периода восприятия Гегеля в России, периода, когда Белинский, Бакунин, отчасти Катков, молодой Катков, который потом стал реакционером и даже шеллингианцем, но они были проводниками именно вот этого восприятия Гегеля в России.
Ну, вот вы говорите первого периода, а в качестве второго, второй вы уже куда отнесете? Это будет период первого увлечения марксизмом?
Пожалуй, да. На конференции, по крайней мере, это выглядело это так, что, собственно, второй период восприятия или второй этап восприятия Гегеля – это советский марксизм. Конечно, это не учитывает многих промежуточных этапов. Например, было то, что можно назвать академическим гегельянством в лице интересного и крупного философа Бориса Чичерина. Но это действительно были гегельянцы в академической среде и переводчики Гегеля, вроде Николая Дебольского. Но это все были отдельные, практически единичные случаи. Поскольку и в Европе после 60-х годов XIX века гегелевская философия была в полном забвении, то и в России, в общем, тут ничего отличного в этом от Европы не было. Тоже интерес к Гегелю был практически минимальным. И только к первым десятилетиям XX века возникает этот новый интерес. Ну, известная книга философа и юриста Ивана Ильина 18-го года о Гегеле является примером вот такого нового интереса к Гегелю. И говорят, есть такая легенда, что даже основатель советского государства Ленин, ночью как-то заказав из Румянцевской библиотеки эту книгу Ильина и прочитав ее, предложил заменить Ильину расстрел на высылку. Так ему понравилась эта книга о Гегеле.
Гегель в этом смысле был и спасителем и для поколения уже конца советских времен, да. Ну, я это немножко по личным воспоминаниям помню, что заниматься на излете советской эры молодым Марксом было гораздо интереснее, чем заниматься вот кандовым диаматом и истматом, каким-то кандовым марксизмом. А заниматься Гегелем было еще интереснее, чем заниматься молодым Марксом. И это вот как бы считалось, что люди многого желающие, да, ко многому стремящимися, обратят свое внимание скорее на Гегеля или молодого Маркса. И в этом смысле была очень важная фигура Эвальда Васильевича Ильенкова, который, был какой-то, что ли, символом, да, вот этого положения дел. Все продвинутые молодые люди, студенты, увлекались Ильенковым и через него увлекались Марксом и Гегелем.
Я тоже увлекался Ильенковым в последние годы своего обучения в МГУ. Да, и это действительно такая роль Гегеля существовала в поздний советский период. Ну, собственно, даже не только поздний советский, но это наиболее отчетливо было видно с 60-х годов, с периода оттепели, когда Гегель вместе с молодым Марксом играл роль вот такого вот такой внутренней альтернативы официальной советской философии. Но с сегодняшнего дня трудно сказать действительно, в чем было кардинальное отличие этой официальной, так называемой, официальной философии от философии неофициальной или такой альтернативной в рамках официальной. То, что представлял Ильенков, например, или Батищев. Поскольку на некотором отдалении, в ретроспективе некоторой исторической дистанции, мы вообще сейчас с трудом можем сказать, а в чем радикальное отличие, скажем, тезисов позднего Ильенкова в его книге о Ленине и критике империокритицизма и официальной философии. Собственно, это и была официальная философия.
Совершенно верно. Вот я как бы по своему личному опыту могу сказать, поскольку я уже начинала учиться в перестроечные годы, вернее, в постперестроечные уже. В начале 90-х, когда уже разберешься, было совершенно непонятно, чем отличаются обычные кандовые такие преподаватели партийные от людей, за которыми закрепился ореол бунтарей, которые изучали Ильенкова. Собственно, весь канон они воспроизводили совершенно одинаково. Было ли что-то об Ильенкове на этой конференции?
Да, был очень интересный доклад специалиста по Ильенкову, автора книги о нем, Дэвида Бекхерста, канадского философа, занимающегося и переведенного уже на русский язык с его исследованиями об Ильенкове. Он тоже поставил этот вопрос о принадлежности Ильенкова к официальной философии, но не стал его обсуждать вот именно вот так прямо, то есть являлся ли Ильенков официальным или неофициальным марксистским философом. но он полемизировал скорее с тезисом Бориса Кагарлицкого, высказанным еще как раз в начале 90-х, о том, что у Ильенкова произошел поворот в его философии, в его мысли, и поздний Ильенков — это именно как раз Ильенков официальный философ. Ильенков, занимающийся проблемой диалектической логики, критикой позитивизма и опорой на Ленина периода в книге «Материализм и империокритицизм». Вот этот вопрос Бекхерст обсуждал в своем докладе и пытался доказать, что, собственно, независимо от того, считать ли Ильенкова официальным или неофициальным философом, но не было вот такого перелома в его мысли. Это скорее было преемственное развитие по отношению к его ранним исследованиям о молодом Марксе и Марксе капитала, диалектики капитала. Но что высказал интересного Бекхерст, на мой взгляд, в дискуссии, что он считает, что эта официальность Ильенкова, это была скорее даже, ну, на его взгляд, форма такого приспособления к системе, а не некоторая убежденная приверженность вот этим официальным партийным догмам Диамата. Это всегда была, ну, отчасти даже такая трагическая ситуация, что самостоятельный мыслитель, работающий в марксистской парадигме, вынужден был так или иначе постоянно оглядываться и оперировать с теми же по существу марксистскими догмами, что и официальная доктрина. И это отчасти трагедия всех крупных марксистских авторов, о которых шла речь на конференции, и Лившиц, и Лукач, тоже и представляют собой вот именно такую, на мой взгляд, не трагическую дилемму, с одной стороны, приверженности официальной доктрине, и с другой стороны, самостоятельности мышления.
Вы упомянули этот тезис Бориса Кагарлицкого, который высказан был в 90-е, и мне вот как бы легко разделить его, что ли, сентимент, который за ним стоит. Тогда, мне кажется, казалось, что чем глубже мы уйдем от настоящего, тем больше подлинного, аутентичного мы обнаружим. И в этом смысле, конечно, тогда, вот в 90-е годы, можно было представить, что был настоящий Ильенков, который как-то потом изменился, и были уж, конечно, настоящие живые Лукач и Лившиц. Как они сейчас в контексте этой конференции обсуждались?
Очень интересный сюжет, который был затронут, в частности, в докладе известного финского исследователя Везе Ойтинена о Лившице. Он назывался «Трагическая философия истории Михаила Лившица» в его сочинениях 30-х годов. И Ойтинен как раз обратился к этой теме в контексте вот того, о чем вы говорите, что именно попытка возвращения к какому-то прошлому, к какому-то более подлинному идеалу, с одной стороны, и революционность в этом подходе, в этом преодолении современного состояния, они странным образом соединяются. И у Лившица, и у Ильенкова, и также и у Лукача. То есть здесь мы имеем фигуру, то, что можно было бы назвать консервативной революцией. Да? С одной стороны, это революционная попытка какого-то преодоления или ухода от настоящего, или улучшения, изменения настоящего. Но при этом этот революционный мотив, эта революционная модель ориентируется на некий прошлый идеал, на некое представление о подлинности, подлинной классике, которая присутствует где-то вот в первых, в начальных этапах развития человечества или в каких-то безусловных идеальных стадиях развития человечества. Ну, например, для Лившица это была эпоха Возрождения или классическое искусство в целом. И вот эта модель консервативной революции обсуждалась как раз на конференции в связи с докладом Везе Ойтинена, которая характерна не только для самого Лившица, эта модель, но и для Лукача тоже. То есть это действительно сочетание революционности и определенной довольно отчетливой консервативности в понимании развития искусства и понимании вообще в целом функционирование культуры. И здесь, конечно, очень интересно то, что и Лившиц, и Лукач, и Ильенков адресуются к Гегелю в этой связи. Но как раз интересно, что при этом они игнорируют основной тезис Гегеля. Гегель говорит, что действительно, да, эпоха высшего развития искусства, она прошла. и искусство, классическое искусство уже невозможно будет повторить. И в эпоху, когда то, что можно назвать научная рефлексия, является господствующей формой освоения действительности. Но вот этот момент, как раз указание на прошедший характер искусства, на то, что искусство не является уже больше некой формой такой художественной религии. Вот этот момент практически полностью отсутствует и у Лукача, и у Лившица, да и у Ильенкова в представлении об эстетическом воспитании коммунистического человека. То есть они, с одной стороны, разделяют это представление о классическом искусстве гегелевское, но игнорируют философско-исторический тезис Гегеля о том, что этот идеал, собственно, уже никогда не будет повторен в истории человечества, и его невозможно будет повторить.
То есть как бы не хотят этому верить?
Да, они не хотят этому верить, что вот наступила эпоха рефлексии. Для них это эпоха упадка, и Лившиц даже пишет об этом отчетливо, что это эпоха кризиса безобразия. Да? Вы помните, наверное, название его известной книжки, которые сейчас переиздаются очень активно в России. То есть для них это эпоха такого временного упадка, который будет преодолен в коммунистическом обществе. И вот здесь, в данном случае, можно сказать, что происходит их такое значительное отдаление от Гегеля, потому что Гегель как раз не был вот именно таким консервативным революционером.
Ну вот если схвачусь за ваше последнее слово «отдаление», когда я просматривала эту программу конференции, то точкой вот максимального отдаления от Гегеля мне показался как раз ваш доклад, посвященный Густаву Густавовичу Шпету. Я к нему отношусь очень трепетно, и никогда гегельянцем его бы не назвала. Тем не менее, вот вы как раз говорили об отношении Гегеля в Государственной академии художественных наук Гахне, где Шпет работал. Можно поподробнее.
Да, и это для меня было тоже отчасти некоторым открытием, когда я попытался систематически проследить тот интерес к Гегелю, который существовал вот в этот период, в 20-е годы, в Государственной академии художественных наук и в том сообществе художников, философов, искусствоведов, которое возникло в рамках вот этой академии в первые годы советской эпохи. Интересно, что на это я обратил внимание, что один из первых текстов, который предполагалось издать и перевести и издать в рамках публикации Академии художественных наук, должна была стать «Эстетика Гегеля» в переводе и под редакцией самого Шпета. Ну, фактически потом перевел эту работу не сам Шпет, а его ученик Николай Волков, но Шпет отредактировал этот перевод и написал огромные примечания. До сих пор эта работа не издана. Вот мы в рамках нашего изучения Гахн планируем этот текст перевода под редакцией Шпета издать и с его комментариями. От этого замысла перевода, но, к сожалению, до конца так и не реализованного, в 20-е годы перевода «Эстетики Гегеля», по крайней мере, введения в эстетику Гегеля, я стал интересоваться, а почему вдруг возникает такой интерес в Гахн к этому философу, и понял, что Гегель в двух отношениях является очень важным для этого периода, периода Гахн. Это, с одной стороны, то, что он действительно предлагает некую модель научного исследования искусства. И это то, что было основной задачей Государственной академии художественных наук. Это попытка соединения науки и искусства в некотором сотрудничестве. И эту идею развивал и Кандинский, соорганизатор Гахн, и эту идею развивал и Луначарский, бывший тогда наркомом просвещения и сооснователем Гахн, и эту идею уже развивал и Шпет. С другой стороны, и это тоже важный фактор для понимания роли Гегеля в 20-е годы, это, собственно, сама эстетическая концепция Шпета. Ее считают некоторым вариантом феноменологической эстетики. И здесь, конечно, если так рассматривать шпетовскую философию как некую разновидность феноменологии, то, конечно, о Гегеле вряд ли можно говорить. Но здесь, мне кажется, существует некоторая такое искажение оптики. Конечно, Шпет учился у Гуссерля, и первую свою книгу или одну из первых своих книг, сделавших его известным философом, написал о Гуссерле. Но та концепция искусства, которую он развивает в 20-е годы в своих знаменитых эстетических фрагментах и затем в книге о Гумбольдте, на мой взгляд, больше гегельянская, нежели феноменологическая, поскольку для Шпета вот именно вопрос исторического развития искусства в рамках культуры является самым важным и центральным. И это вопрос, конечно, который обсуждается и разбирается не в феноменологической эстетике, а именно в эстетике гегелевской. И чтобы решить для себя этот вопрос, Шпет, конечно, и обращается к Гегелю, Гумбольдту, но, конечно, в значительно меньшей степени к самому Гуссерлю, у которого эстетика — это всегда лишь некая теория восприятия, а не теория человеческой культуры, не теория истории произведений искусства. Вот в этой связи я считаю, что для Шпета гегелевская эстетика играет огромную роль, и он по существу даже в рамках вот этой дискуссии 20-х годов об эстетике пытается возобновить, но уже на таком другом, не метафизическом или постметафизическом уровне, возобновить основные принципы гегелевской эстетики. Но делает это, в отличие от Лившица и Лукача, которые в 30-е годы начинают обращаться к гегелевской эстетике, совершенно иным образом, поскольку для Шпета, так же, как, впрочем, и для Гегеля, вот эта догма теории отражения действительности, конечно, в эстетике не работает. И в качестве примера я как раз и разбираю вот понятие видимости в гегелевской эстетике или понятие отрешенной действительности в эстетике Шпета как такое центральное понятие, характеризующее искусство не как некое отражение существующей действительности, а как самостоятельную действительность, эстетическую действительность, имеющая вот такой фикциональный, отрешенный характер. И вот это понятие отрешенной эстетической действительности, вне сомнения, конечно, Шпет развивает в контексте своего восприятия гегелевской эстетики.
А вот удивительная вещь, все гегельянцы, ну вот эти вот советские гегельянцы, о которых мы говорим, кажется, заинтересованы прежде всего и по большей части эстетикой Гегеля, и никто не особо не обращается к его онтологии. И очень забавно, как эта онтология потом их накрывает в жизни. Ну, вот, наверное, самый яркий пример — это судьба Шпета, который погибает, переводя феноменологию духа в Томске.
Да, это действительно сюжет, который практически не был на конференции обсужден. Может быть, в силу того, что отсутствовали специалисты, занимающиеся и логикой, и онтологией Гегеля, да и философией права тоже. Это отдельный сюжет и очень важный для понимания истории Гегеля в России, тоже начиная со времен Белинского и Бакунина, когда они воспринимают Гегеля прежде всего, конечно, в смысле эстетики и философии истории. Тогда как весьма важные для западной истории и философии дискуссии о политической философии Гегеля и его онтологии, они оказываются на периферии интереса. В России, ну, с точки зрения, может быть, только критики, собственно, вот онтологии, метафизики Гегеля как какого-то такого абсолютного рационализма и так далее. Это мы знаем по многочисленным критикам Гегеля и у Льва Шестого, и в более поздний период, и у Бахтина в том числе. Но так или иначе оказывается, что вот и онтология, и философия права оказываются на периферии интереса Гегелю в России. И это очень характерный, мне кажется, момент, поскольку оказывается, что Гегель воспринимается именно как философ такого вот индивидуального самосовершенствования, а не философ социальный, не философ политический. И это знаменитая формула Белинского и Бакунина о примирении с действительностью очень хорошо показывает характер этого восприятия. Есть у того же Густава Шпета, отличная статья к вопросу о гегельянстве Белинского, где он показывает, что вот эта формула примирения с действительностью – это формула абсолютно по своему смыслу не гегелевская, хотя она использует гегелевские термины. Не гегелевская она в том смысле, что вопрос касается не философии, не развития самой действительности и ее примирения в противоречии в самой действительности и противоположности, а вопрос о примирении человека, индивида, философствующего индивида с самой действительностью. То есть речь идет именно о некоторой индивидуальной позиции по отношению к действительности. И этот момент, этот сюжет, он развивается постоянно вплоть до советского периода, до позднесоветского периода, где эта формула и играет вот такую роль, либо обозначение примирения с действительностью, либо обозначение вот такого конформизма, либо отказа от конформизма и занятия такой диссидентской позиции. Это значит, что вопрос касается не структуры самой действительности, не онтологии, именно позиции человека по отношению к этой действительности. То есть это смещается, как можно заметить, вся схема гегелевского философствования. Из этой ситуации возникает то, что так называемая триадичность структуры гегелевской мысли. Ну, например, он обсуждает эту знаменитую триаду «семья, гражданское общество и государство» как структуру общества и структуру так называемого объективного духа. Но вот эта триада, эта троичная структура общества, она всюду в русских трактатах у Гегеля, она заменяется такой дуалистической структурой. Есть индивид, или в лучшем случае индивид и семья, или какие-то дружеские контакты, которые противопоставляются общественному или государственному. То есть вот вместо структуры «семья, гражданское общество, государство» в России постоянно, даже в гегельянских кругах, обсуждается дилемма «личность, государство». И вот это, или там, индивиды или учреждения, да, как это позднее сформулировалось, дискуссии. И вот этот дуализм, он и показывает, что основной интерес к гегелевской философии лежит в плане вот такого индивидуального самосовершенствования, а не в анализе онтологии и структуры общества. Вот этот вопрос тоже был затронут на конференции в докладах и о Белинском, исследователя Нью-Йоркского университета Ильи Клигера, и в докладе Виктории Фреде из университета Беркли о кружке Станкевича. Но этот вопрос, он, можно сказать, еще связан, имеет такую перспективу более дальнюю и касается, в частности, и восприятия Гегеля в трудах французско-русского философа Александра Кожева.
Как раз я вот об этом вас хотела спросить в связи с названием конференции. Вот она называется «Гегель в Россию и обратно». И вот это «обратно» меня поставило в некоторый тупик. И я так подозреваю, из всего того, что я могу предположить, я предполагаю только одно, что речь идет о Кожеве, о том, что Гегель пришел во Францию в послевоенную из России. Так это?
Основной момент, связанный с возвращением Гегеля из России, касается, конечно же, лекций Кожева, лекции, сами состоявшиеся в 30-е годы, а вышедшие книгой в 40-е, в послевоенное время, действительно. И это был целый блок обсуждений и дискуссий на конференции, докладов, в том числе докладе Бориса Гройса и докладе болгарско-британского исследователя русской интеллектуальной истории Галины Тиханова. Это действительно вопрос очень интересный о том, как повлиял такой, ну, что называется, русский Гегель или интерпретированный сквозь русскую философию Гегель повлиял Западной Европе. И, конечно, главной фигурой в этом плане и является Кожев, поскольку никто из других иммигрантских философов, ну, может быть, за исключением какое-то время Николая Бердяева, не обладал такой степенью влияния во французской и в целом западной мысли, немецкой и других традициях философских, нежели Кожев. Поэтому вполне оправдано, что вот эта and back, вот uh-huh. это возвращение Гегеля из России связывалось именно с именем Кожеева. Ну, внешним поводом была и организация выставки фотографий Кожеева, которые Гройс обнаружил в его личном архиве, в архиве Кожеева в Париже. Это какое-то немыслимое количество фотографий, где-то около 5000, которые Кожеев сделал во время своих поездок, будучи представителем Франции в Европейском Союзе после войны, или то, что тогда было Европейским Союзом. И на вот, всех своих путешествиях в Китай, в Россию, в Советский Союз, в Америку, в Латинскую Америку и так далее, он постоянно фотографировал какие-то ландшафты, виды городов, стран, людей практически нет на этих фотографиях. Это очень интересно.
А, Николай, а там вот сразу же возникнет вопрос. Я вот сама твердо придерживаюсь мнения, что хорошие фотографии делает фотограф, и если человек, у которого в руках оказывается камера, еще и философ, это ничего не добавляет к фотоизображениям. Но наверняка были интерпретации некого философского измерения этих фотографий. Были?
Да, безусловно. И, собственно, сам Гройс подробно это разъяснял, что для Кожеева основной тезис, который он позаимствовал из гегелевской философии, это тезис о конце истории. Что для Гегеля в интерпретации Кожеева вот эта диалектика раба и господина, знаменитая диалектика из феноменологии духа, борьбы за признание, оканчивается примирением двух противоречащих, противоположных субъектов и объединением их в рамках единого государства. Ну, собственно, вот это наполеоновское постреволюционное государство для Гегеля и для Кожеева является вот этой идеальной моделью примирение противоречий, конфликтов, в силу которого и наступает конец истории. То есть уже никаких других моделей, в которых бы могло бы быть реализовано примирение противоречащих сторон, он не подразумевает. И поскольку для Кожеева вот эта идея о конце истории играет такую значительную роль, то...
Фотографии как бы и фиксируют этот конец, да?
Да, совершенно верно, что историческое время, это вот была интерпретация на выставке, историческое время уступает место просто развертыванию пространства. Когда история кончилась, остается только расширение в пространстве. И те фотографии, которые Кожеев собирал в диких количествах, при том, что там помимо его собственных 5000 фотографий, еще где-то 15000 почтовых открыток с видами различных городов, стран, пейзажей и так далее. Это представление о том, что время историческое кончилось, наступает только расширение в пространстве. И остается только вот путешествовать в рамках такого глобального мира. Собственно, идея глобализации в этом смысле, можно сказать, является подтверждением того тезиса, который развивал Кожеев в своих лекциях, о том, что история кончилась, а наступает теперь только такое вот пространственное расширение.
Ну и вот последнее тогда, к чему мы, что мы затронем, вот еще одно проявление глобализации. Конференция о Гегеле и его восприятии в России и обратном влиянии происходит в Нью-Йорке. А что это, почему в Нью-Йорке?
Тоже большой неожиданностью, поскольку эта тема, то, что называется такой глубокой континентальной философии, тема... Гегель в России, собственно, сам Гегель — это центральная Европа, а в России это еще дальше, так сказать, глубже в континент, восточная Европа. И вдруг оказывается, что первая по существу конференция по восприятию Гегеля в России, на моей памяти это действительно первая. Может быть, существовали еще в советское время какие-то, но за рамками моей памяти осталось. Да, так вот, первая конференция, она проводится в Нью-Йорке. Причем проводится центром изучения России, углубленного изучения России, да, Нью-Йоркского университета. И когда я приехал и общался с организаторами конференции, то я поинтересовался, его, что это такое за центр изучения России. Он называется, формально вы видели на сайте, Jordan Center for Advanced Studies of Russia. И этот центр, я долго пытался выяснить, а что же это такое Jordan Center? Mm-hmm.
Что общего он имеет с Иорданией, да?
Да, с Иорданией или вообще, или что, кто это, в честь кого назван этот центр, потому что вот у нас есть в Бохуме институт имени Лотмана, изучающий славистику и русскую культуру. Я думал, кто это такой-то, видимо, какой-то американский славист. Оказалось, что это нет, что это российско-американский бизнесмен Борис Йордан, который был выпускником этого Нью-Йоркского университета и затем в 90-е годы сделал успешную карьеру, бизнес-карьеру в России и стал крупным банкиром и владельцем, я не знаю, как правильно это, страховой компании «Ренессанс страхования». И вот он решил подарить своей альма-матер университету, который он заканчивал, этот центр. И таким образом в 2011 году был создан на пожертвование самого Йордана и его жены вот этот центр изучения России, который проводит очень многочисленные и довольно интересные, как я выяснил, конференции и мероприятия, посвященные изучению России в Нью-Йорке.
Что ж, я счастлива, что все те деньги, которые я платила Ренессанс страхованию за страховку за машину, все-таки пошли на благое дело.
А вот видите, я тоже был очень удивлен и рад тому обстоятельству, что вот этот центр изучения России действительно так вот функционирует с помощью спонсорских денег отчасти из России.
Да. Ну да, а то, что он находится в Нью-Йорке, спишем на глобализацию, о которой писал Кожев.